Доброе утро. Мы начинаем трансляцию с центра НБУ. Творец не согласился с тем, что он сказал ему, и в конце концов привел Давида, который видел в своем стаде, и Давид видел ясным взглядом и сказал: Творец, поднимитесь с колен. И мы видим здесь две вещи. Первое. С одной стороны, он понял своим разумом то, что Илья должен быть царем Израиля. А Творец сказал ему: не иди по своему разуму, потому что то, что относится к Творцу, там разум не играет роли. И поскольку Творец хотел поставить царя, это называется отношение между человеком и местом, где разум не имеет значения. И как сказано: мои мысли не ваши мысли, и мой путь не ваш путь. И сказал Творец: и не видит человек, потому что человек смотрит глазами, а Творец видит сердцем. И по сказанному можно объяснить, что это относится к отношениям между человеком и местом. И можно найти веры внутри знания, в то время как, если Творец видит сердцем, то есть то, что относится к Творцу, это вера выше знания. И человек не должен смотреть своими глазами, но верой выше знания. И выходит, что нужно найти здесь два различия. Первое. Между человеком и местом вера выше знания важнее. И второе. Между человеком и Творцом внутри разума важнее. Поэтому сказал Творец: не иди по тому, как видят твои глаза, это хорошо между человеком и местом. В то время, если ты можешь видеть преимущество товарища внутри знания, это важнее. Если ты хочешь поставить его царем, то это относится ко мне. Я хочу, чтобы он был царем. И это называется между человеком и Творцом. Здесь именно вера выше знания, работа более правильная, что именно за счет этого будет возможность прийти к получению ради отдачи. Иначе он уйдет внутрь получения ради себя. И это приведет к отдалению от духовного. Но здесь задается вопрос. Ведь после того, как человек решил идти верой выше знания и не смотрит на все помехи, которые тело начинает ему причинять, и когда начинает идти путем отдачи и веры выше знания, он справляется со всеми помехами и помехами, которые ставит ему тело, и закрывает глаза и не хочет смотреть ни на что, что противоречит его разуму или сердцу. Но он решил идти только верой выше знания. И после такого решения иногда возникают у него отговорки, что тело согласно с его отговорками. И тогда он видит, что идет внутри знания, и то, что есть у него, то, что он делает тогда, когда видит сейчас, и на фоне этих отговорок, он говорит себе: что я могу сделать, если у меня нет места для работы веры выше знания? Ведь я же вижу, что то, что я делаю ради отдачи, я понимаю, что так и должно быть. И нет у него сейчас никаких проблем, касающихся духовной работы и работы веры выше знания. И при том, что основная работа веры выше знания, что он может сделать в таком состоянии? И говорит Бальсунам, тогда, когда человек удостаивается раскрытия сверху и понимая, что стоит быть работником Творца, находим, что сейчас, когда он, в то время, когда он работает в вере выше знания, но тело не согласно с такой работой, он должен постоянно справляться и нуждается в силе Творца, в то время как сейчас когда он не требуется, когда ему не требуется помощь Творца, потому что сейчас он чувствует, что у него есть основа, на чем выстраивать свое здание. То есть у него уже есть поддержка и опора. Находим, что это причиняет ущерб вере, той, которой он пользовался ранее. И ранее он мог сказать: «Слава Богу, что я освободился от своей веры, которая была для меня как тяжелое ярмо. И сейчас у меня уже есть основа внутри знания, потому что получил возбуждение сверху, и тело также согласно с тем, что стоит выполнять Тору и заповеди. Находим, что это причиняет ущерб вере». И сказали мудрецы, что человек должен сказать, что сейчас я вижу, что истинный путь именно идти верой в высшее знание. И результат этого будет то, что я удостоился какого-то изучения сверху, именно потому, что принял на себя обязательство идти верой в высшее знание. Поэтому я удостоился того, что Творец приблизил меня к себе и дал мне возбуждение сверху. И такое возбуждение, которое он получил свыше, дает ему объяснение на все трудности. Находим, что это свидетельствует о его вере в высшее знание. Поэтому что я могу сделать сейчас для того, чтобы идти в вере в высшее знание? Только справиться и начинать искать способы облачить свою работу в веру в высшее знание. И находим, что это не причиняет ущерб вере, что он и ранее пребывал в такой вере, но сейчас не получал такую поддержку в качестве основы для своей работы, на которую выстраивал здание своей работы. Он берет это освящение как свидетельство того, что идет правильным путем. То, что называется вера в высшее знание. Что именно в такой работе, в работе в таком свойстве, Творец приближает человека к себе и дает ему возможность слиться, при том, что такая близость не позволит ему упасть в нечистые силы, называемые вера внутри знания. И когда Творец видит, что человек старается идти в вере в высшее знание, выходит из сказанного, в вопросе веры в высшее знание есть разница между человеком и местом, с одной стороны, и человеком и товарищем, с другой стороны. Между человеком и товарищем, если он может видеть преимущество человека внутри знания, это важнее. Но внутри знания он видит только недостатки товарищей. Тогда у него нет выхода, но и он обязан идти в вере в высшее знание и сказать: «То, что я вижу и слышу и чувствую, все это неправильно, потому что невозможно, чтобы товарищи, которых я выбрал, с которыми я хочу соединиться, у них была бы какая-то ошибка в их оценке. То есть я думал, что я смогу обогатиться от них духовно, потому что у них есть такое достояние, которого нет у меня. И поэтому, если я соединюсь с ними, тогда я смогу подняться на более высокий уровень, чем тот, о котором я думал. Но сейчас я вижу, что на самом деле происходит иначе. Поскольку я слышал, что Бальшивам сказал, что единственный совет, который может помочь человеку выйти из любви к себе и удостоиться любви к Творцу, это любовь к товарищам. В таком случае у меня нет никакого выбора, но я должен соединиться с этими товарищами, даже при том, что, по моему видению, было бы лучше, если бы я отдалился от них, а не соединился с ними. Но нету выбора. И я обязан верить верой высшее знание, что на самом деле товарищи все находятся на высоком уровне. И я со своими глазами, у меня просто нету права видеть их преимущества. Я обязан верить верой высшее знание. И когда я вижу преимущество товарища внутри знания, конечно, я бы мог получить от товарища большую пользу. И что мне делать? нету выбора. При этом между человеком и местом есть другой порядок работы, потому что там, где он может идти верой в высшее знание, это важнее. И поэтому там, где человек может получить поддержку от веры внутри знания, то есть если он удостоится какого-то освящения свыше, тогда у него есть возможность сказать: «Сейчас я вижу, что стоит работать на Творца, потому что я чувствую вкус в работе». И находим, что он берет это ощущение, что он чувствует вкус в работе, как основу для себя, на которой он выстраивает свое отношение к духовному. И сейчас он понимает своим знанием, что ему стоит выполнять Тору и заповеди. Находим, что его основа, его работы выстраивается на этом условии. И тогда, когда у него есть вкус в работе, ему стоит слушать голоса Творца, то есть если у него нет вкуса в работе, то он не может выполнять заповеди Творца. И известно, что получение Малхут Шамаим должна быть всем сердцем и всем достоянием, даже если он дает всю свою душу. То есть даже если у него нет никакой ощущения жизни духовного, и стоит ему быть, и ему нужно сказать Творцу: «Если ты выполнишь мое желание и дашь мне все то, что мне не хватает, то есть то, что, в чем я ощущаю потребность, если ты наполнишь мою потребность, я обещаю тебе, что я буду работать на Творца. И если ты не наполнишь все мои потребности, то, что я понимаю, что мне необходимо, я не смогу принять на себя все, что ты приказал мне делать через Моше Рабейну». И человек должен принять ярмо Малхут Шамай без всяких условий, даже веры в высшее знание. Более того, человек должен сказать, что то, что мы обязаны работать верой в высшее знание, это не потому, что Творец не может дать нам знания, но мы должны верить, что все это ради нашей пользы. Находим, что между человеком и местом необходимо стараться, чтобы работать верой в высшее знание. Если он получает какое-то знание, он должен вести себя, как сказано выше. Конец статьи. Я напоминаю, что мы читали вторую часть статьи из Шлавы Судам на странице 120, статья начинается на странице 113. Называется «Вопрос веры в высшее знание».
Хей.
Статья по вопросу веры в высшее знание. Вторая часть. Есть здесь несколько пунктов. На странице 122, когда идет, поскольку удостоился какого-то свечения свыше, и сейчас он принимает это за основу, то есть все, что человек принимает, чтобы не основываться на этом идти, а когда он идет, он не на что ему основаться в работе, а он берет как это свечение, как свидетельство, что идет по правильному пути. Это проблема. То, что я получаю, как я получаю знания, что я изучаю, впечатления, которые я получаю от предыдущих состояний, которые я прошел, есть у меня определенный путь, опыт в пути, насколько этот опыт помогает. Этот опыт может помочь как свидетельство, а не как основа, от которого я отталкиваюсь дальше в дальнейшем работе. Что это значит? Работа веры в высшее знание, когда только именно на этой стадии Творец приближает человека к себе. Это значит, что никакое воспоминание, никакое знание прошлого не может быть для человека базой для продолжения работы. А это может лишь помочь ему только при условии, если он идет выше того, нежели то, что приобрел прежде, до этого. И далее. То, что идет выделенным текстом. Единственный совет, который может помочь человеку выйти из эгоизма и удостоиться любви к Творца, это любовь товарищей. Вновь он говорит об этом, и вновь невозможно слушать это, как бы. И отсюда нет никакого выхода, я обязан соединиться с этими товарищами, несмотря на то, что лучше казалось бы мне, если бы я удалился от них, а не соединился с ними. Почему? Потому что, когда человек приближается к цели, дают ему разного рода картины, странные и непонятные относительно товарищей и группы. И разумом он, несомненно, думает, что было бы лучше, если бы отделился, если бы взял своего рава и ушел в какое-то уединенное место и все бы приобрел там, а все товарищи вокруг него только лишь спят и не дают ему никакой мотивации и только лишь мешают его продвижению. И даже если, да, дают какое-то пробуждение, но это тоже не по его характеру. Однако нет выхода, однако я обязан верить в веру и высшее знание, что действительно товарищи все стоят на более высокой ступени. Это должны именно вера и высшее знание принять решение. И, то есть моими глазами я абсолютно нет у меня возможности видеть их величину. И человек пришел ко мне, или я более умен, нежели он, понимаю больше, чем он, больше вложил физически в работу. Каким-то образом я работал в течение 5 лет, прилагал усилия, и согласно, так сказать, вложению должна быть оплата. Страдал много, поэтому положено мне больше. Как может быть, что кто-то новенький, который ничего не сделал, а сейчас только находится здесь 5 лет, а я, допустим, 5 лет, и он уже выше меня на ступень. На основании чего я могу, на основании каких его действий, усилий, отношения к товарищам, я вижу, что я требую от товарищей больше, даю товарищам больше, нежели начинающие, по сравнению с тем, который вообще ничего не показывает. Дело в том, что это абсолютно не важно, как и что я вижу. Результат зависит от того, как я отношусь. Поскольку есть вокруг меня какая-то система, польза от которой зависит только лишь от того, как я отношусь к этой системе, называемой группой, это к этому объединению товарищей. Возможно, что нет никакого объединения между ними, они никакие не товарищи, но отношение мое, вера и высшее знание к ним, что они действительно высокая очень группа на высоком духовном уровне, который только может быть. Мое отношение определяет, как я могу получить от них, получить впечатление, увеличить цели и так далее. И это как бы начало решения проблемы. Дальше он переходит к следующему вопросу. Вопрос. Любовь товарищей внутри знания имеется в виду, что я должен делать действия и относиться к ним конкретно, насколько я понимаю, что я должен любить их, и насколько я раскрываю все отношение, которое должно быть к Творцу, я с тем же отношением отношусь к товарищу. Это внутри знания. А в то же время принять их, что они действительно значимы, я должен это сделать верой выше знания, поскольку я не вижу, что они такие. Вопрос. Любовь — это не ощущение? Разумеется, ты заставляешь себя любить других. Кто тебе сказал, что нет? В чем вопрос? Любовь с товарищей — это не значит, что ты их любишь. Это цель называется. Когда ты любой ценой хочешь прийти к тому, что от этого будет зависеть твое отношение к Творцу. Приобретение цели. Ты хочешь прийти к слиянию с Творцом, к связи с Творцом. Допустим, я не знаю, кто такой Творец, я не знаю, не знаком с ним, что это что-то духовное, я даже не знаю, что это такое. Если я начну давать определение, что такое духовное, я убегу от этого. Намерение ради отдачи — это вообще что-то непонятное. Абсолютно не важно мне, как я сейчас представляю себе Творца. Я тоже не хочу представлять себя чересчур, кто он такой и что он такое. Тогда я не начну этой работы. Мне надо сказать, что это сила отдачи, без какого-либо отношения к себе, абсолютно отделенный от забот о себе. Если я буду дальше это раскрывать, то я просто не смогу двигаться. Я просто комментирую так, что это очень что-то великое и стоящее. Хорошо для меня. Это состояние лолишма, эгоистическое. Я хочу его. Это еще лолишма не настоящее. Я просто надуваю себя тем самым, тем, что я говорю, что это значимое дело, а все остальное не стоит ничего. Каков смысл нашей жизни? Посмотрите, увидите, каков хороший Творец. И я решаю, что нет выхода. Творец дал мне возможность прийти к хорошему. Посмотрите и увидите, насколько добр Творец, при условии, что я заплачу за это. В любом случае должны заплатить. Что делать? Я должен заплатить тем, что я буду любить товарищей. Значит, я должен вложить чем больше, насколько я способен, каким-то образом, в любовь к товарищам. И я иду и делаю это. Сейчас, для того, чтобы вложить в любовь к товарищам, я смотрю на них, они все нулевые. Я должен относиться к ним, что они все великие, принимать их не так, как они видятся мне в глазах, а действительно, как будто Творец действительно оценивает их настолько оценивает их, что если ты полюбишь их, то я тебе позволю приблизиться и быть со мной. Это что? Что это такое? Как такая вещь происходит? Он настолько оценивает их. Это просто... Ты знаешь, есть такие случаи, когда приходят жениться. Приходит женщина, у нее ребенок от предыдущего брака с мужчиной, который хочет взять ее в жены. Они приходят втроем и задают вопрос, имеет ли смысл жениться, что делать. Но женщина говорит, что она очень боится и ощущает, что он вроде бы любит меня и хочет жить со мной, но у меня есть проблема с ребенком. Будет ли он любить ребенка или он возненавидит его? Если он будет любить ребенка, я готова для него на все. Если он будет ненавидеть ребенка, то я не способна буду жить с ним. Что делать? То вот это условие ставит нам и Творец. И нет никакого выхода. Что мне делать? С такими проблемами приходят к Раву каждый день. Что делать? Разумеется, было бы легче, если бы не было этого ребенка. Но если есть, что делают? Разумеется, без группы, без ничего, я с ним и все. Зачем эти глупцы? А ведь, но нечего делать. Вопрос. Я, товарищ мне мешает. Я должен на него смотреть как бы со стороны. Как я это делаю? Нет ничего в тебе, чтобы создано было просто так. Мы так говорим нашими словами, что это мешает. На самом деле это приносит пользу, просто не напрямую. Нет никаких помех. Разум, который мешает тебе, это признак, что значит, ты должен идти над разумом, чтобы ты приподнялся над ним. И все. Как же я ставлю свой разум в стороне? Это не в стороне, ты должен идти вместе с ним, просто идти над ним. Храни его, постоянно проверяй его, постоянно смотри на него, в этот разум, в чем твои мысли, в чем твои желания. И когда ты развиваешь их и сохраняешь их, простите, и несмотря на это идешь выше них. Постепенно ты потом получишь такие свойства новые, что тебе не придется работать как компьютер с такой скоростью за этими мыслями, а каждый раз, когда будешь подниматься, у тебя будут мысли более медленными. Тебе не понадобится быть постоянно в заботах о тысяче проблем. Это лишь в начале, пока ты не в состоянии связать между ними, пока они разбросаны, они сконцентрированы к единой цели, к одному усилию, к одному условию. Они пока еще разбросаны, ты не в состоянии собрать эту картину, выстроить ее, чтобы она была совершенной. Постепенно она будет каким-то образом, ты ее сделаешь более устойчивой.
И будет тебе легче. На самом деле, наша проблема только в том, чтобы сосредоточиться на одной мысли. Вопросы зала. Я не согласен сосредоточиться, не согласен сконцентрироваться. Я не вижу вокруг себя никакой совершенной системы. Но мне говорится, все для тебя уже готово, сделай только. И я не понимаю, что мне делать. Рав говорит, нет ничего такого, что мне договорят делать, ничего такого, что я не в состоянии сделать. Соединиться с товарищами я не в состоянии думать о Творце. Я тоже... Все это, в чем проблема со всем этим? Что, в том, чтобы поступать верой в высшие знания. Вся есть тысяча одна проблема, и нужно решить верой в высшие знания. Нам дали разум, нам дали всякие помехи в состоянии в нашем мире, в которых, если относиться к ним верой внутри знания, все это против духовного. Так что в этом нового? Что можно сделать? Не нужно ничего делать, нужно просто выполнять то, что тебе говорят. Нет другого выбора. Проблема в том, что мы ждем. Знаешь, не вечно ссора, или есть у Барсилова масса таких отговорок, что Творец может простить, и в конце концов и ко мне он обратится, и обо мне он подумает. То есть придет и мое время, рано или поздно. Но я пока что делаю то, что я могу делать, но что я могу сделать помимо этого больше? Это не работает. И Барсилан пишет, что Творец никому не прощает те усилия, которые он должен приложить. Почему он должен просить или не просить? Творец — это общий закон всей действительности. И этот закон говорит, человек занимает место в духовном пространстве только на основании совпадения духовных свойств. У тебя есть такие свойства, которые адекватны духовным? Пожалуйста, ты находишься там. Тебе не требуется никакого дополнительного разрешения Творца. Вот он уже сделал какие-то усилия. Пожалуйста, заходи. Что значит желание Творца? Это мы говорим только таким образом. Просто общий закон так устроен. Что он говорит в определении, что такое наука Каббала? Это корни, которые снисходят сверху вниз, и это заранее установленные законы, и мы должны научиться им соответствовать. Что ты можешь после этого еще сделать? Ты не хочешь — не нужно. Хочешь — пожалуйста, сделай. Но что ты приходишь ко мне? Но я все равно не в состоянии сделать то, что мне говорят сделать. Рав отвечает, у тебя есть одна вещь, которую ты можешь сделать. Ты в состоянии сосредоточиться на этом. Если ты сосредоточишься на своем отношении к товарищам, для того, чтобы достичь Творца, то ты придешь в полное, и тогда придешь к нему. И тогда ты придешь к нему с криком. Но ты не придешь к такому крику, прежде чем ты не произведешь работу с товарищами. Решение очень простое. Начни работать. Твоя проблема в том, что ты связываешь конец пути, связь с Творцом напрямую с товарищами. Это не придет напрямую. Посредине есть крик, есть расступление моря. Есть нечто, что ты проходишь не своими силами, но ты должен подготовить к этому клик, потребность. И не то, что ты приобретаешь силы и приходишь к Творцу таким здоровым парнем. Ты приходишь к Творцу таким маленьким. Если сейчас ты такой здоровый, тебе нужно стать таким маленьким, с очень большой потребностью, но с нулевыми силами. И тогда, когда ты таким образом себя подготовишь, тогда ты сможешь перейти море и войти в духовное. И вскричали сыны Израиля от работы. Ты должен сказать, все, я уже закончил всю работу, больше нечего делать. Ты даже еще не начал, чего ты мне кричишь? А эти все эти крики, то, что кричат, это как рыба говорит. Дети когда кричат. Твои крики, они совершенно не в том направлении, потому что ты еще не начал работать с товарищами. Посмотри, что он пишет, что я могу сделать. Смотри, что он пишет. Ты еще не начал работать с товарищами. Ты еще не сделал для них ничего. Ты не сделал никакого действия для них, для того, чтобы достичь цели. Может быть, ты сделал там какие-то глупости или какие-то пикники. Я верю, что сделал, но не ради того, чтобы достичь цели, не в том направлении. тебе не интересует, что им приятно, но тебе должно интересовать, чтобы они в ответ сообщили тебе величие Творца, для того, чтобы у тебя были силы сделать еще одно действие. И сейчас, когда ты находишься в таком состоянии, я приезжаю за границы, у меня нету больших сил. Я вхожу сюда, вхожу туда. Я начинаю приобретать силы. Я тебе серьезно говорю. Без того, чтобы я... У меня есть еще там какие-то, может быть, способы. Но в основном я получаю силы от окружения. Смотри, нет выбора. Что бы ты ни сказал, тебе это не поможет. Выбора нет. Ты бы, может быть, что-то другое сделал, но Творец сделал вот так. Есть закон, его нельзя обойти. Каждый не меньше и не больше, чем ты. Каждый. Не думай о себе, что ты особенный, лучше или хуже, чем остальные. Все такие же точно, как ты. И ни у кого, потом, когда ты придешь к концу исправления, ты увидишь, что все такие же, как ты. У тебя разум более развитый, у него чувственное восприятие более сильное, чем у тебя. Нет никакой разницы. Я могу кричать на одного или на другого. Это человеческие вещи исключительно. В духовных свойствах, которые не относятся к человеческому. Что мы с ним, допустим, проще, его я лучше понимаю, этот меня раздражает. Это все человеческие свойства. Но в духовных свойствах все абсолютно одинаковы. Одинаковы, поэтому не говори мне, что ты не можешь, ну и другие не могут. Не может быть такого вопроса ни у кого. Если я вор, у меня есть, знаешь, я не могу без этого. Как такая болезнь называется? Клептомания. У меня есть даже лекарство от этого. Это проблема. Знаешь, приходит очень уважаемая женщина, действительно из такой семьи, ее поймали на том, что она украла какую-то ложечку из магазина. Действительно, пришла ко мне со своим мужем для того, чтобы что-то сделать. Это вообще даже невозможно понять, что она может сделать. Она хочет избавиться от этого. У нее масса проблем с этим, ей стыдно. Уже ей, все знают, что она такая, но это же заболевание. Поэтому ищут, как обмануть тело, для того, чтобы оно не захотело этого делать. Чтобы оно не захотело так получать наслаждение. Это проблема. Это природа. Сейчас она заходит в разные места. Она не владеет собой. Это как наш эгоизм. Мы же не владеем им. Только у нее это немного более сознательно. Что-то как бы извращение. Что значит извращение? Помимо того, что помимо наших природных желаний, у нас мы видим, что она хочет схватить что-то особенное или особым образом. У нас это называется болезнь, но что это за болезнь? Это не болезнь, мы все такие, только на немножко более низком уровне, более скрытом. Поэтому мы ищем советов, как обмануть тело, чтобы не делал этого, не захотел этого сделать, не увидел этих приятных вещей для себя, чтобы как-то иначе получал наслаждение. Так, чтобы было не запрещено или способствовало цели. Бальшалам сказал, что Творец положил трамплин, который возле стены, который нужно перепрыгнуть. И сказал: прыгай. Ты не сможешь прыгать. Вернее, Творец положил маленькую дощечку, которую нужно перепрыгнуть возле стены, и поэтому ее нельзя перепрыгнуть. Но сказал: прыгай. Поэтому все, что бы ты сейчас сделал, заранее обречено на неудачу, но ты обязан думать, что ты все равно достигнешь, добьешься успеха. Нельзя думать, что я не в состоянии, я не могу. Это противоречит одно другому. Вопрос задал: так что же сделать? Может быть, лучше не делать ничего. Рав говорит: если ты ничего не сделаешь, у тебя не будет кли, который называется «Вскричали сыны Израиля» от работы. Это огромное пустое кли, которое они сами в себе взрастили. Есть кли, а сверху находится свет, важность Творца, величие его. Одно находится напротив другого, а посередине махсом, посередине заслонка. И это называется «Вскричали». Это есть молитва. А ты не хочешь прийти к такому состоянию, так что можно сделать с тобой? И он такой умный, он говорит: невозможно. Несколько раз попробовал, у него не получается. Действительно, по разуму он прав. Вопрос: а как прийти к совпадению свой с товарищем? Рав говорит: тоже другая техника. Работа с товарищами — это абсолютно другая сфера. Ты уже спрашиваешь о частностях. Если я уже согласен на это пойти, то как мне начинать и как мне это делать? Вопрос: нет, но он же дает здесь несколько общих рекомендаций, но не рассказывает, как. Он хочет, чтобы я это сделал. Рав говорит: смотри, он не может к тебе обратиться и сказать: послушай, сделай так, а через несколько минут сделай так, а потом сделай так. Он тебе не говорит: встретимся через два месяца. Он говорит, дает тебе все рекомендации. Но ты в течение своей работы, то, с чем ты сталкиваешься, ты видишь, каким далее советом можно воспользоваться. Я не ощущаю проблем с тем, что у меня не хватает советов. Вся Тора полна советов.
Ребята, вы еще не до конца понимаете, что вы, с чем вы пришли бороться, с каким жутким созданием вы должны бороться. Это эгоизм, это огромная гора, и ты, это как циклоп. Есть такое понятие — чудовище, что ты не знаешь, что с ним сделать. Если он, не дай Бог, увидит тебя, он просто наступит на тебя, даже не ощутив. Вы думаете, что духовное — это какой-то маленький крик, и все, я уже прыгаю туда. Или есть какие-то там яркие мысли. Это да, есть что-то в этом, но все-таки вы не понимаете, что такое над этим маленьким уровнем животным, которое есть у вас. Даже в этом мире вы не знаете, даже в животных свойствах ты не разбираешься, насколько они значительны. А ты говоришь о духовном и не понимаешь вообще, что это такое. Я понимаю, ты просто как ребенок плачешь, и все. Вопрос: как работать над ним постепенно? Что значит постепенно? Ответ: начни. Вот так сядь, как ты сидишь, тихо, и подумай, что значит для меня сейчас начать. Есть Творец. Моя жизнь ничего не стоит. Нет никакого выхода. Я обязан прийти к Нему. Прийти к Нему, это я не знаю. Мне не хватает вкуса к этому. Необходимо получить значимость этого. Начинают с вопроса, каков смысл моей жизни. Они советуют посмотреть и вкусить, насколько добр Творец. Это смешно. Какой ответ на какой вопрос? Посмотри, что они делают. Мудрецы дают такой ответ. Что это за мудрецы дают дающие такой ответ? Тебе плохо, там есть что-то, что попробуешь, и это полностью заполнит тебя, эту твою жизнь, другую, там полная вечность, совершенство. Это что, действительно совет? Это намного хуже, нежели ты, если ты будешь миллионером и будет тебе хорошо. Когда ты даешь такой совет человеку, у которого нет ни гроша и нет никакой возможности ни руками, ни мозгами. Как? Вот и в этом его претензия. Только одна единственная вещь есть. Как он пишет в статье. Единственный совет, который может помочь человеку выйти из эгоизма и удостоиться любви к Творца, это любовь к товарищам. Значит, сейчас я сижу с тяжелой головой, и действительно у меня нет выхода. Что же такое любовь к товарищам, и как я могу вообще понять, что это, раскрыть это, приобрести это, соотноситься с этим. Я только в это должен внести свою голову, а не то, сколько там ангелов в небе, Гальгальта Апсак или какие-то другие вещи. Достаточно мне хлеба и воды, и мне необходима любовь к товарищу. Единственный совет, который может помочь человеку, то, что пишет Рав Барух. Ничего не сделаешь. Он не обманывает тебя. Он не дает тебе тысячу и один совет, чтобы ты вошел в заблуждение. Если есть передо мной, я хочу войти в хорошую жизнь. Есть одна единственная дверь, называемая любовь к товарищам. Я обязан войти туда. Решают туда войти, давай войдем. За этой дверью есть еще целая анфилада. Как комната за комнатой. А потом мы пройдем и эти комнаты. Вопрос. Я не хочу говорить о технике. Освободи меня от вопросов там внутри комнаты. Я говорю о том, что необходимо войти в эту комнату, если ты хочешь идти согласно советам мудрецов. Не говори мне потом без каких-либо расчетов. Ты хочешь, пожалуйста, нет, нет, и все. Не приводи мне тут разного рода премудрости. Это абсолютно не идет в расчет. Поскольку этот путь совершенно ненормален и иррационален, я должен подготовить кли. Я работаю над потребностью. И какой идиот будет работать над тем, что было нехватка? Кто будет работать над этим? Ведь все хотят наполнения. А я после каждого хорошего действия, которое буду делать, буду получать большую нехватку, большее уныние. После большего уныния я должен каждый раз объединить усилия, мотивацию, чтобы вновь снова войти в это и получить еще большее уныние. И все эти вещи, все эти условия, это все должна предоставить мне группа, при условии, если я буду правильно относиться к ней. Я должен войти в такой тандем, в такой диалог с обратной связью. Это абсолютно не укладывается в нашем разуме. Не потому, что это просто группа. Есть группы очень преуспевающие в мире. И в любви, и в взаимопомощи. Могут просто предоставить свою жизнь ради товарища. С этим нет никаких проблем. И мы читали об этом статьи, например, о подводных лодках, насколько обучают их быть действительно в одной команде. В плоскости нашего мира это все возможно, поскольку у тебя есть и кли, и оплата наполнения в одном месте. Нет никаких проблем. Здесь что-то совершенно другое. Здесь, когда ты начинаешь работать с группой, ты сразу начинаешь работать над духовным кли, которое абсолютно пусто от духовного постоянно. И пока оно действительно пусто, тебе придется идти против разума, веры выше знания. И каждый раз будут у тебя проблемы и вопросы еще больше, и разочарования больше. Но если ты правильно будешь работать с группой, и группа будет работать с тобой в правильной форме, как бы нет никаких надежд. То есть мы будем просто как предприятие для выпуска информации. Я не говорю, что это плохо. Работаем ради следующего круга оборота, в следующий раз придем и продолжим в нашей духовной части. Пока работаем в материальной плоскости. Я говорю серьезно, это состояние. Вопрос. Человек должен идти верой выше знания, но однако он получает как бы внутри знания какие-то знаки. О чем пишет Рав Барух на странице 122. Рав говорит, он знает, где это написано, что это значит. Что значит свидетельство? Если я нахожусь в плохом состоянии, однако это плохое состояние, оно полезно. Тогда оно называется для меня плохим либо хорошим. Если я наблюдаю только из ощущения, это плохо. Если я смотрю на это из разума, который видит всю перспективу, то это хорошо. Но от чего я получу укрепление из будущего? Будущее должно предоставить мне группа. Я должен получить от группы ощущение будущего. Тебе необходимо укрепление по пути. Творец ложит твою руку на правильное, на идише говорят «Азахунвэй». Это как будто называется «это хорошее», если можно назвать хорошим. Значит, Творец ложит твою руку на правильный путь и говорит «отсюда и далее ты должен идти». Что значит «идти»? Это значит «укрепиться». Средством чего укрепиться? Так как он говорит тебе, через товарищи. Свидетельство правильному действию, если в конце действия ты еще в большем унынии, и тем не менее хочешь еще больше достижения цели. Две противоположных точки в тебе. Точка Малхут и точка Кептер. Кли еще больше и Ормакив еще больше. Окружающий свет, Ормакив. Ты, будучи в унынии, не в состоянии поднять свое настроение товарищам. Постарайся как бы приврать. Попробуй поиграть с этим. Это невозможно? Ты такой прямой человек, все, что у тебя в сердце, ты не в состоянии. Значимость, важность цели даст тебе, она должна быть изначально. Изначально дают тебе важность цели, потом забирают. Но первоначально берут. Ты вначале, ого, как бежал сюда. Казалось, 5 минут, и я буду там среди ангелов. Дают изначально важность. Однако, далее, пользуйся этой значимостью, правильной форме, переводи это от Творца на руку. Это то, что мы не делаем. Творец постепенно берет, забирает эту значимость, он как бы немножко уходит, сокращает себя ради того, чтобы ты начал приобретать значимость посредством твоей работы и усилий в группе. И поэтому ты находишься пустым, без воздуха в колесах. Ты не в состоянии двигаться. Он дал тебе значимость. Он положил руку того человека на хороший и говорит, возьми это. Он дает тебе все это. Однако потом начни, но ты ведь не начинаешь. Что же он сделает тогда тебе? Ты обязан двигаться. И вновь я говорю, это обязанность, и ты не перескочишь это, так или иначе. Это конкретные законы, которые именно в этой форме действуют на тебя. И не жди, что они изменятся. Посмотри, законы природы не изменятся, если ты прыгнешь с крыши. Нет чудес. Нельзя опираться на какое-то чудо. У тебя, говорит, нет ничего в руках. В чем усилие сейчас? Ты спрашиваешь меня так, как спрашивает твой товарищ, как я уже начну работу внутри группы для того, чтобы приобрести значимость Творца. Как я буду работать над товарищами, чтобы они взамен моих усилий предоставили мне значимость Творца. Они предоставят мне значимость величия Творца, если только я работаю над любовью к ним.
Один говорит, что он уже полгода здесь где-то, и он говорит, не чувствует, это, наверное, было одного из учеников. Возможно, у тебя просто больше помех через разум, у которого у другого есть через ощущения. Он говорит, единственный совет, если ты хочешь действительно продвигаться в правильном виде, выбрось другие советы, которые кажутся существующими, то, что поставляет тебе твой эгоизм. Давай только поговорим о любви к товарищам. О, что это такое? Вот эта тема сама по себе, и ее мы обсудим завтра. Ты сейчас как бы уже начинаешь внутри. Нет у меня ни того, ни другого, нет. Важно войди в эту дверь,
кроме этого нет ничего. Представь себе, что то, что вы приходите сюда и учите, и производите здесь множество информации, и ведете кружки, все это пока еще даже не приступили к усилиям духовным. Это предприятие. Чтобы было понятно всем, это предприятие, а сейчас давай начнем думать, что есть над ним. И все. Над ним входит только лишь в дверь, называемая «любовь к товарищам». Я не знаю, что это такое, название противное, согласен с тобой, и совершенно не в том направлении, в котором бы я хотел, совершенно не думал о том, что это относится одно к другому. Я хочу Творца, я хочу улететь наверх, весь этот мир, все эти пусть сидят здесь и останутся тут. Я понимаю это, однако так говорят мудрецы. Войди в эту дверь, занимайся только тем, что есть за этой дверью. Об этом мы еще поговорим далее. Однако отключи себя от других вещей, то есть не вводи в заблуждение себя, что что-либо относится к духовному. К духовному относится только лишь находящееся за дверью, на которой написано «любовь к товарищам». Зайди внутрь и только не возвращайся назад. Только этим занимаются. Все остальные вещи абсолютно второстепенные для нас. Мы занимаемся этим, как любой другой вещью, информация наша и так далее. Это просто как бы делают теле, а сердцем должны войти в дверь. Если уже решаем, давай войдем и обсудим о том, что есть там. Войти в эту дверь, и имеется в виду, что мы обязуемся сейчас, с этого момента и далее, чтобы это было самым главным у нас в голове, чтобы это было самым важным, а все остальное, чтобы не было в жизни, мы все будем сравнивать только относительно этого. Мы делаем расчет только в зависимости от этого, только ради пользы этого. И все. Это и называется, что это единственный совет, что я работаю только ради этого.
Есть различные вопросы. Часть из них относится к теме, часть нет. На этом мы заканчиваем первую часть урока, переходим к Амудас Расфирот.